гость в студии.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Комсомольская правда», 89,8 FM. И мы на связи с доцентом Южного федерального университета, руководителем офиса образовательных программ по машинному обучению и большим данным Алексеем Целых. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день, Владимир.
Вот давайте поговорим о недавнем, вот, скажем, такая недавняя была история. Я ее прочитал и в социальных сетях, и на сайте вашего университета, что по уточненному прогнозу ученых Южного федерального университета Ростовская область выйдет в зеленую, так называемую, зону после, по коронавирусу, да, после 24 июня. Что это вообще такое зеленая зона, Алексей?
Мы действительно уточнили прогноз. Если раньше мы говорили о конце мая, сейчас это 24 июня. Зеленая зона характеризуется тем, что число заболевших растет медленнее, чем количество выздоровевших. Здесь мы используем модель Сингапурского университета.
Вот сейчас иронизируют очень часто, я смотрю по социальным сетям после этого сообщения, что 24 июня же парад назначил президент. Ну вот, значит, ученые подстроились, и вот в зеленую зону мы выйдем именно 24 июня. Вот что скажете вот на эти мнения, да?
Математически это чистое совпадение, когда я вычислял эту дату на отрезке, я о параде еще не знал. За последние месяцы мы действительно убедились, что страсть к статистике – это буквально черта нашего национального характера. Вот сейчас в поисковых системах статистику коронавируса жители России ищут в среднем 2 раза чаще, чем британцы, в 4 раза чаще, чем американцы. А на Дону это вообще ломаная линия, настоящие американские горки. И поэтому неудивительно, что мы в отдельные дни давали несколько интервью за день. Но вот когда журналисты пытали нас по поводу плата заболеваемости, был такой период, я приводил статистику гибели альпинистов на спуске с вершины. И сейчас мы видим, что спуск с плата по коронавирусу затянулся. А если действовать вопреки, забыть о самодисциплине, о гражданской ответственности, то никакая математика не спасет.
Вот отношение людей к статистике менялось за вот это время, за эти несколько месяцев, когда была объявлена пандемия, был объявлен режим самоизоляции. Мы с вами-то в первый раз общались как раз, и я был из дома, и мы разговаривали тоже по телефону, соблюдали этот режим, работали на удаленке. Как-то меняется отношение людей к статистике? Вот вы говорите, что ищут чаще, чем за рубежом. А еще какие-то, может быть, принципы такие?
Да, да. Всплеск активности в России был в начале апреля, но и сейчас он не утихает. Но и такой интересный факт – это критика, с которой обрушиваются на ученых, когда прогнозы не сбываются.
Но это обязательно, ну как же.
Да, нас уже успели сравнить и с прорицателями, и с гадалками на кофейной гуще. Но чисто этимологически это неверно, потому что ученые всегда открыты к дискуссии, конструктивной критике, и каждый прогноз, он сопровождается конкретными математическими методами, методикой, инструментами исследования. Более того, в Южном федеральном университете мы публикуем данные, так называемые датасеты, в открытом доступе, и каждый может экспериментально проверить эту математическую модель. Но я последние недели своих студентов начал предупреждать. Прогноз – дело неблагодарное. Но без прогнозов невозможно увидеть перспективу, невозможно принимать решения. Я понял, что для работы с данными очень важно такое критическое, открытое, нешаблонное мышление. А еще к статистике нельзя относиться без юмора. На тему статистики очень много афоризмов. Ну вот один из моих любимых, я попробовал его еще раз дословно перевести. Статистика вроде бикини, скрывает существенное и открывает то, что наводит на размышления.
Хорошая. А я вспомнил, знаете, про статистику, что, Алексей, Марк Твен, ну или приписывается Марку Твену, да, что, наверное, вы наверняка знаете тоже этот афоризм, что есть ложь, есть отъявленная ложь, а есть статистика. Вот третий вид лжи. Вот,
да, даже так. Можно поговорить, да.
многие вот политические административные решения были аргументированы статистикой распространения коронавируса. Опять же, к статистике. Да? Ну, например, решение по усилению, смягчению ограничительных норм как по стране, так и у нас в регионе. Это не секрет. Означает ли это, что и дальше вот, принимать решения будут исключительно на основе этих данных? Как по-вашему?
Ну вот здесь как раз Марк Твен смотрел в корень. Действительно, сегодня очень популярно управление, основанное на данных. Это системная работа с данными для поиска каких-то новых, более гибких организационных и управленческих моделей решений. Но не все так просто. Очень часто лица, принимающие решения, подсознательно находятся в поиске удобной перспективы. Вот психологи называют это предвзятостью суждения. Человек склонен отдавать предпочтение той информации, которая уже согласуется с его точкой зрения, убеждениями, гипотезой. И очень важно преодолеть вот этот соблазн манипулировать данными, использовать данные только для того, чтобы чувствовать себя более уверенно в решениях, которые, ну, фактически уже приняты на основе интуиции или других факторов.
Как это сделать? Вот, это же вот из области проще сказать, чем сделать, потому что информации огромное количество. Как для себя выделить объективную, скажем?
Значит, вот как раз в период пандемии, наблюдая за, будем говорить, крахом некоторых классических моделей прогнозирования и методов принятия решений, ученые отметили необычное поведение самих данных. Они вдруг меняют закон распределения, но тоже не случайно. Это назвали эффектом Джокера. В прошлый раз вы встретили меня фразой, я хорошо ее запомнил, мир никогда не будет прежним. Так вот, действительно, мир вошел в эпоху колоссального усложнения и стал качественно иным. И принимать решения приходится в условиях радикальной неопределенности. И обычная, традиционная, рациональная парадигма принятия решений, когда решение принимает один человек или коллектив на основе математических вероятностей, рекомендаций экспертов, уже несостоятельна. И вот одна из новых идей, которую предлагают ученые, это парадигма принятия решений расширенным экспертным сообществом. Когда при выработке решений национального уровня для важнейших проблем общества расширенное экспертное сообщество включает в себя все гражданское общество. И такая вот децентрализованная сеть, торрент, позволяет перейти от реактивных решений, которые никто не хочет соблюдать, к проактивным решениям, когда участники вовлечены в решение проблемы, совместно принимают решения и разделяют ответственность за его выполнение.
Алексей, вот по-вашему это может получиться? Это интересная история, но когда мы говорим «все гражданское общество», это вот «все» — это никто, да, вот сразу такое, такая аналогия. Вот это может получиться, действительно, такая расширенная сеть?
На эту тему тоже есть много иронии в афоризмах по статистике, какой-то хороший инструмент демократии. Да, говорят, что не каждое общество к этому готово, но, наверное, стоит пробовать и смотреть, что получится.
Не попробуешь, не узнаешь, это правда. Вот да. Сейчас то и дело говорят о том, что вирус этот не изучен, вирус этот коварен, вирус этот просто-напросто непонятен. Вот работа ученых во время пандемии, она изменилась. Я прежде всего имею в виду вот что. Вы-то сами понимаете, что изучаете, или не совсем?
Да, это очень интересный вопрос. Коронавирус только запустил необратимые механизмы трансформации в науке, в обществе. И сейчас уже футурологи, фантасты говорят об эпохе постпандемии. Так вот, в постпандемию мы должны мыслить в парадигме постнормальной науки. Что это такое? То есть мир давно уже не черно-белый. И, возможно, пришло время оперировать не вероятностями, а возможностями. Для этого есть развитые математические теории, например, нечеткая логика. Я вспомнил, что 9 лет назад на конференции во французских Альпах я делал доклад на тему операционных банковских рисков и говорил о черных лебедях. Это теория крайне маловероятных, непредсказуемых событий, таких грандиозных случайностей, которые все изменяют. Так вот, есть вещи, о которых мы знаем, есть вещи, о которых мы знаем, что мы их не знаем, ну, пытаемся что-то постигнуть их, но еще существуют так называемые неизвестные неизвестные. Это вещи, о которых мы даже не знаем, что мы их не знаем. Вот обвал цен на нефть, пандемия коронавируса. Сегодня мы входим в область неизвестного, откуда эти черные лебеди прилетают стаями. И действительно, ученым приходится изучать нечто, что вообще не укладывается в бытующие шаблоны. Во время пандемии ученые очень интересно приняли вызов, многие перепрофилировались. Например, одна из моделей, предложенная нейробиологами, это динамическая причинно-следственная модель коронавируса. Так вот, она не просто подгоняет кривые графиков под имеющиеся данные, а выявляет причинно-следственные связи. И похожие исследования ведутся в Южном федеральном университете. Ученые ищут так называемый эквилибриум связей. Это вычислительная теория планирования в условиях неопределенности и неполноты информации. И вот именно за последние месяцы пандемии труды наших ученых получили новое мировое признание, уже 6-я статья во влиятельных международных журналах по искусственному интеллекту, принятию решений. И этот прорыв еще на шажок приближает нас к созданию сильного искусственного интеллекта. Интеллекта, который превосходит человеческий или равный ему. И поэтому я могу сделать вывод, что научные исследования в эпоху постпандемии будут еще более смелыми и интересными.
Алексей, спасибо вам за этот разговор. Пожалуй, последний такой короткий вопрос, и жду неразвернутый ответ, потому что времени остается немного, но все-таки я вам его задам. Это такой популярный вопрос врачам, а вот ученому я его еще не задавал. Когда это закончится все?
Я сравниваю это с такой волной, у которой есть передний фронт, а заднего не видно. Поэтому все только начинается, и нам нужно научиться жить в этом новом обществе и совершенно по-новому отвечать на вызовы времени.
Спасибо вам. Не удалось вот совершенно позитивно абсолютно закончить этот разговор, но все-таки, наверное, это тоже неплохой финал. Нужно научиться жить по-новому и отвечать на вызовы времени тоже по-новому. Алексей Целых, доцент Южного федерального университета, руководитель офиса образовательных программ по машинному обучению и большим данным. Мы были с ним на связи. Спасибо вам за этот разговор. До свидания, друзья.
Гость в студии.